эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Эту программу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Депутаты разрешили отправлять российских солдат-срочников воевать за рубежом, например, в Сирии. Соответствующий законопроект накануне приняла Государственная Дума сразу во втором и третьем чтениях. Официально, впрочем, все выглядит иначе. В соответствии с обновленным законом, молодым людям, которым служить по призыву осталось не больше месяца, будут предлагать заключить краткосрочные до одного года контракты. И только после этого их можно будет отправлять за рубеж, в том числе для борьбы с международным терроризмом. Станет ли Сирия для России и российских военных вторым Афганистаном? Или беспокойство родителей мальчиков призывного возраста беспочвенно? В студии «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. А на связи по телефону с нами депутат Государственной Думы России, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов, на видеосвязи военный эксперт Александр Гольц. Но в первую очередь я, Валентина Дмитриевна, обращаюсь к вам. Скажите, вот все страшно? Действительно должны все родители юношей призывного возраста обеспокоиться и прикладывать все усилия, чтобы они только не ходили в армию, потому что иначе их отправят воевать в Сирию, в Донбасс?
Ну, и сейчас их точно так же можно отправить куда угодно. Кроме вот этой странной формулировки насчет борьбы с международным терроризмом. Потому что у нас в России совершенно другой закон, который, да, предусматривает участие вооруженных сил в международных миротворческих действиях. И туда могут отправлять тех, кто заключил контракт. Ведь сейчас тоже, пожалуйста, по прошествии 3 месяца службы по призыву ребята могут заключать 3-годичный контракт, и, в общем, как бы ничего государству не мешает их к этому принудить. И у нас пример есть. В 2014 году, когда начались боевые действия на Украине, новобранцев-призывников перебрасывали в лагеря в Южный округ, и там, значит, пытались заставить их подписать контракт, типа, что а вот все равно мы тебя пошлем. Вся эта ерунда, конечно, это попытка что-то легализовать.
А давайте вот, чтобы по поводу понятий не было никаких разночтений, и те, кто нас слушает и смотрит, поняли, о чем идет речь, вот я из пояснительной записки прямо зачитаю этот кусок. Целью разработки законопроекта, который вот уже и принят, является поддержание требуемого уровня укомплектованности военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских частей и подразделений, привлекаемых для решения задач в период чрезвычайных обстоятельств или для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, а также для участия в походах кораблей. Я так понимаю, что именно вот эта формулировка пресечения международной
террористической... Да, насчет походов кораблей, это, в принципе, правильно. Потому что у нас постоянно приходят жалобы, ребятам увольняться, они где-нибудь там в Сомали или где-нибудь там, бог знает где, плавают. Им командировочные не платят, переслуживают, и никак им это
никто не компенсирует.
Это как раз вот единственная здравая вещь. Но я могу продолжить. Значит, целью этого разработки в этой же пояснительной записке существенно сократит потребность военнослужащих, проходящих военную службу по призыву для их участия в перечисленных мероприятиях. Не могут военнослужащие по призыву, ну, кроме кораблей, участвовать в этих мероприятиях, которые перечислены.
Это какой-то мухлёж, какая-то подмена понятия происходит.
Конечно. Потому что на самом деле у меня ощущение, что просто никто законов не читал, и что-то какое-то указание было, и, в общем, и больше ничего. Меня очень беспокоит. Нет, на самом деле ситуация де-факто, она как бы нехорошая с двух точек зрения. Во-первых, значит, вот это вот сейчас обманывают ребят, призывников. Да ты не волнуйся, ты контракт, ты не смотришь, что здесь 3 года. У тебя подойдет срок увольнения, мы тебя уволим. Подходит срок увольнения, никто не увольняет. Начинаются, значит, конфликты, потому что семью он привести не может некуда. Значит, денег ему не платят, и вообще получается ерунда. А так вроде как узаконят, что вот, значит, там на полгода заключили. А с другой стороны, это ужасно вредная вещь, потому что это компрометирует программу государственную перехода на контракт.
Саму идею контрактной службы.
Саму реализацию этого. Потому что ведь это же идет, и это нормально, и ведь везде там должен быть отбор. Вот в этом ворохе бумаг совершенно забывается, что по закону о воинской обязанности у нас существует процедура заключение контракта, в который предусматривается медицинское освидетельствование, тестирование, значит, соответствие там воинской специальности,
и прочее,
испытательный
прочее.
Срок 3 месяца, возможности там как-то расторгнуть обеим сторонам. А тут ничего, вот заключил там на 3 месяца. И что? Кто? Какой контрактник? Более того, я хочу опять же напомнить, что ни один контракт не защищает нашего военнослужащего от бесправия. У нас Саша Александров, попавший в плен на Украине, тоже был солдат по контракту. Что сделала Родина? Она от него, как военнослужащего, отказалась. Перед этим у нас были 2 мальчишки, которые тоже попали в плен, и тоже контрактники. И тоже Родине было глубоко плевать. И тоже они ничего не получили. Ни за свои ранения, ни за свои контузии, ни за что. Вот и все. Поэтому это никого не защищает. Это попытка что-то такое легализовать. Ну и самый, конечно, пикантный вопрос, я думаю, мы его обсудим здесь и с Александром Гольцем, и с депутатом, это деньги.
Да,
я посчитала, сколько
подождите,
это стоит.
Вы мне сейчас скажете, что вы посчитали, а я опять же сошлюсь на эту самую пояснительную записку, в которой написано, что реализация федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе, ну, собственно, о чем мы и говорим сегодня, дополнительных расходов из федерального бюджета не потребует.
Более того, там еще один документ в один абзац, финансово-экономическое обоснование, которое тоже говорит, не потребуется. Нифига подобного. Военнослужащий по контракту на таких условиях за границей стоит $1,270 в месяц по минимуму.
Угу. То есть получается, что вот в этом законопроекте, с вашей точки зрения, уже заложен еще один обман, еще какое-то жульничество?
По денежному удовольствию, безусловно, обман. Или вот мы потом поговорим, потому что я попыталась понять, почему они написали, что не требуется дополнительное финансирование. Я, проанализировав, увидела страшные, вот просто жуткие как бы предположения, да, почему, например. Значит, жилья им не надо будет, они будут жить в палатках. Семью они не могут взять, потому что это будет за границей, да, никаких расходов. Дальше, зарплату им платить, ну сколько, ну месяц-два, потом убьют и все, да. Ну вот так, вот как мы можем себе предположить.
Цинично.
А страховые вот эти выплаты, вот эти 5 миллионов пресловутые, они уже зашиты. За них взносы уже в страховую компанию заплачены. Так тут действительно ничего не предполагается. Да? Командировочных им платить не будут. Так же, как не платят сейчас никому за границей. Все, кто, вот, кого мы спрашивали, говорят, что никому командировочных не платят.
Ну вот. Ну вот и в чистом виде экономии, поэтому никаких затрат.
А в плен попадут уже, как мы много раз знали, от них откажутся. И тоже государство не отвечает. Вот да, тогда, конечно, никаких финансовых затрат.
Подключим Александра Гольца, он с нами на видеосвязи. Александр, добрый вечер. Ну а какова ваша реакция вот на этот принятый уже в третьем чтении законопроект в Государственной Думе? И как вы считаете, почему для укрепления мобильных сил, для решения краткосрочных задач, это я опять цитирую, нужно предоставлять возможность именно контрактникам за месяц до окончания службы заключать вот эти контракты и куда-то отправляться бороться с международным терроризмом?
Ну, вы, в общем-то, понимаете, знаете ответ. Родине понадобилось обычное мясо. На сей раз оно понадобилось сильно. Ну, смотрите, что происходит. Войска Асада явно недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в военном конфликте. Подбежадаем под Алеппо, враги ужасные берут Пальмиру. И поэтому более или менее понятно, что на Хизбаллу, да на так называемых иранских добровольцев надежда маленькая. Вот срочно понадобилось пушечное мясо. В то же время российское начальство очень чувствительно к одобрению и неодобрению народа. И по опросам общественного мнения ясно, что народ резко возражает против использования солдат срочной службы и, в общем, довольно спокойно относится к использованию контрактников. Они, мол, сами выбрали свою судьбу, профессия такая, вот родину защищать или с террористами бороться где-нибудь там. Поэтому причины более или менее понятны. К Как реализовываться будет этот закон, тоже понятно. Мы с Валентиной Дмитриевной очень хорошо помним, что случилось, когда в 2006 или 2005 году Министерству обороны разрешили брать на контракт солдат срочной службы. Взвод, стройся. Ну, теперь вы контрактники. А кто не хочет быть контрактником, тому старшина Петров морду даст. Вот приблизительно это самое у нас будет происходить. И никак, если командирам дана команда набрать некоторое количество людей по контракту, то они выполнят эту команду, хотят эти ребята служить в армии или не хотят.
Александр, спасибо. Мне подсказывают, что депутат Государственной Думы России, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов с нами на связи. И, собственно, я к вам с вопросом таким и обращаюсь. Вот в этой пояснительной записке к законопроекту, который Дума уже приняла, написано, что в связи с изменением военно-политической обстановки, активизацией деятельности международных террористических и экстремистских организаций возникла необходимость повышения мобильности войск, формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки военнослужащими, проходящими военную службу по контракту для оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по поддержанию мира и борьбы с террористическими и экстремистскими организациями. Вот скажите, что это за такая необходимость срочная и почему нужно укомплектовывать вот эти нештатные подразделения и прочие отряды людьми, которые вот только-только заканчивают службу по призыву. Для чего призывников загонять в эту контрактную систему и подвергать их риску быть отправленными воевать, ну, в той же Сирии, например?
Ну, вы знаете, вот на настоящий момент действительно никакой такой резкой необходимости нет, но закон пишется же не на один день, а он пишется для того, чтобы, так сказать, работал годы, иногда десятилетия. Поэтому сейчас мы видим, что сирийская армия, ну, если мы говорим про Сирию, вполне справляется. Конечно, там присутствует определенное количество и российских военнослужащих, мы знаем, там и военно-космические наши, и военно-воздушные силы. Поэтому, конечно, где-то необходимо участие и специальных служб, то есть там спецназа, ФСБ, для охраны там, авиационной базы, морской базы, может быть, для проведения каких-то спасательных операций. Мы помним, когда сбили наш самолет, и летчик попал в плен, там необходимо было определенное мероприятие. Вот здесь, конечно, это необходимо, и в данном случае это ничего такого здесь сверхъестественного, революционного и, так сказать, неожиданного нет. Просто мы приводим законодательство, скажем так, в ту норму, которая соответствует сегодняшнему дню. Мы видим, что, в принципе, не только в Сирии, там, но и в других странах сейчас очень неспокойно. И если где-то необходима наша помощь, я напомню, что наши вооруженные силы в Сирии находятся с согласия президента или даже, так сказать, по его просьбе, то, ну, мы вынуждены помогать, потому что Россия фактически уже является сверхдержавой, и она должна помогать странам, попавшим в беду. И я уверен, что и многие страны, так сказать, рады этому, и народы этих стран рады. Поэтому, ну, к сожалению, такое сейчас время, когда террористы набрали достаточно серьезную силу во многих странах мира, и без участия сверхдержав России, может быть, Китая, может быть, других стран, здесь проблему эту быстро не решить.
Поэтому... Да, Андрей, спасибо. Это все понятно. Но, тем не менее, поясните, пожалуйста, а для чего вот во всю эту историю с противодействием международному терроризму и прочим вовлекать солдат-срочников, но почему не дождаться, пока они закончат эту срочную службу, да, и только после этого предлагать им, как, собственно, раньше и было, предлагать им заключать контракт, а не так, что прописывать в законе и буквально давать возможность недобросовестным военным начальникам, в том числе, давить на ребят, что вот если остается месяц до окончания службы по призыву, ты уже можешь заключать контракт там на полгода, на год, и вперед, куда тебя Родина пошлет. Для чего вот это было создано?
Вы знаете, это сделано скорее для удобства самих военнослужащих, потому что у нас все-таки действительно есть определенные бюрократические моменты, чтобы людей не увольнять, потом заново не нанимать. Они могут заранее изъявить свое желание, и то, что до этого говорил предыдущий выступающий о том, что кого-то там насильно загоняют палками, так сказать, или под угрозой физического насилия и так далее. Ну, сейчас в российской армии такого практически нет, может быть, единичный случай, но даже мне об этих неизвестных случаях. У нас сейчас очередь стоит из желающих служить по контракту. Вот за все события, которые на территории Сирии происходят, там, хоть и к сожалению, конечно, но погибло, так сказать, несколько человек буквально, поэтому военнослужащие – это люди, которые осознанно идут, я имею в виду тех, кто по контракту, осознанно идут служить по контракту, защищать нашу родину, неважно, на территории Российской Федерации или на территории других стран. Поэтому они эти риски как бы соизмеряют. И напомню, что у нас в России на дорогах гибнет 30 тысяч человек вот каждый год. Поэтому все прекрасно понимают уровень риска, садясь в автомобили и мчась по нашим дорогам, которые не очень хорошо освещены, не очень хорошо отремонтированы. И количество гибнущих людей, детей, вы помните события недавние, когда погибло больше 10 детей. Это все говорит о том, что уровень риска, он достаточно здравый. И если человек готов за хорошую зарплату, в хорошем обмундировании, на современной технике защищать нашу родину, то мы, наоборот, даем возможность об этом заявить чуть пораньше, оформить все необходимые документы, при необходимости там сходить в отпуск, в увольнение и так далее. То есть сейчас армия превратилась из повинности в хорошую, качественную, высокооплачиваемую работу.
Но вы знаете, простите, я вас гарантии. Перебью. Я думаю, что очень многие мамочки с вами просто вот поспорят в этой ситуации.
Согласен,
особенно
мамочки,
сейчас.
Они согласны даже с выбором своих детей, которые идут в другой вуз, которые идут не в вуз, а в технику. Мамочки всегда во многом не согласны. Я тоже это прекрасно понимаю. И здесь все-таки у нас контрактники это не дети 13-летние, а уже взрослые ребята 18-20. Там 25 лет контрактники есть. Поэтому они выбрали свой путь. Да, путь опасный, я не спорю. Но еще раз подчеркну, что водителям такси иногда опаснее работать. И их погибает год гораздо больше, чем военнослужащих. Поэтому нет вообще ни одной профессии безопасной. Даже учителей убивают. И врачи убивают, и спортсмены гибнут от травм. То есть безопасных профессий нет. Космонавты – опасная профессия. То есть любая профессия опасна. Даже если вы ничего не делаете, просто ходите время от времени в магазин, нигде не работаете, вас все равно могут убить или сбить автомобилем. Поэтому,
все-таки шансы несколько повышаются, наверное, да, когда человек оказывается в зоне боевых действий. Валентина Дмитриевна.
Мне хотелось вот что уточнить, вот раз есть возможность прямо у депутата напрямую. Скажите, пожалуйста, а вот эта ответственность государства, которая предусмотрена законом об обязательном страховании, законом о статусе, порядок заключения контракта, который сейчас достаточно четкий и жесткий, а это каким образом будет соотноситься вот с этими вот за месяц до конца срока службы? И как будет определяться вот этот срок меньше года? Это же тоже нужно, чтобы все было прописано, иначе это тоже большой коррупционный соблазн. Я знаю, о чем говорю, потому что есть жалобы на то, что как бы вот пытаются кого-то за деньги уволить раньше, кого-то наоборот задержать. То есть вот это должно быть четко прописано. А в этом законе я этого совершенно не вижу. Все остальное осталось как прежде. И порядок, и все остальное, и все комиссии, и весь отбор. А хорошо.
И финансирование тоже не меняется.
Вот. А вот то, что финансирование не дополнительно нужно, так это вообще непонятно. Кто считал, вот какой комитет отвечает за финансово-экономическое обоснование этого закона? Очень интересно.
Да, Андрей, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы.
Безусловно, законы принимаются и потом исполняются, и потом мы, депутаты, и Министерство обороны смотрит на результаты исполнения этого закона, вносятся поправки, корректировки и так далее. Сейчас этот закон все-таки, еще раз говорю, рассчитан не на сегодняшний день, а на перспективу, поэтому, конечно, мы готовы его доработать, посмотреть, учесть нюансы, в том числе и услышать гражданские, так сказать, предложения, я имею в виду представителей гражданского общества, любые инициативные группы. Но еще раз подчеркну, это не означает, что завтра мы соберем там 500-тысячную армию молодых ребят, 18-летних, отправим их, значит, в Сирию, из Сирии в Ирак, из Ирака в Афганистан. Нет, это как раз совершенно этого не значит. Вот. Но возможность мы такую должны иметь, потому что мы видим, что численность армии НАТО большая. Мы сейчас не говорим о Сирии, а может быть это будут какие-то другие страны. Мы же не знаем, как будет развиваться ситуация на Украине. Давайте вспомним об этом. Поэтому если там
подождите, пожалуйста. Да, здесь же этот закон не предусматривает ведение войны как таковой. Он совершенно формулировки, да, или о миротворческих, либо о борьбе с терроризмом. Совершенно, я не знаю, мне вот этот последний пассаж совершенно непонятен. Мы что, это для того, чтобы вести какие-то наступательные войны с другими государствами? Тоже интересно тогда. Нет, это нужно было прописать в законе.
Вы же смотрите телевизор?
Нет, телевизор я не смотрю.
Украинские радикалы активизировали свою борьбу с Российской Федерацией, в том числе на территории Крыма. Сейчас совершенно такая ситуация непонятная. Вы видите, с избранием Трампа непонятно, куда будет дуть ветер украинских наших товарищей, назовем их так, в кавычках. Поэтому мы должны иметь возможность где-то сработать на опережение, где-то просто, приняв закон, охладить определенные головы и определенные пожелания.
Да,
вот
но
в чем
на
задача.
Самом деле
иногда
этот
законы
закон
принимаются именно для того, чтобы охладить пылки и такие, значит, инициативы определенных товарищей других стран.
Вы помните, на самом когда деле этот закон вот по первым
дуфлёй, это же он не для того, чтобы шум произвести, а для того, чтобы произвести эффект.
Но на самом деле по первым реакциям в социальных сетях этот закон как раз он не охлаждает чей-то пыл, не охлаждает головы, а он наоборот рассеивает панику среди людей. Ведь сейчас вы посмотрите комментарии в социальных сетях. Это что будет? Второй Афганистан? Россия хочет опять принимать грузы 200 и сравнение с Афганистаном, с чеченскими компаниями. Я вот специально выписала цитату из обсуждения, да. Я помню, как в 1995 году разбирал пачки рапортов отсрочников. Прошу направить меня для дальнейшего прохождения службы в горячие точки. Их тогда у нас было две, Чечня и Таджикистан. И с каждым написавшим рапорт беседовали. И вот большинство этих мальчишек просто пытались убежать хоть куда-нибудь от дедушек. А у малой части этих писателей в одном месте свербила романтика. Ну а кто-то поверил слухам о том, что из горячих точек на дембель уходят досрочно. И 18-летние мальчики опять будут заключать краткосрочные контракты. Вот чего люди-то боятся. Люди боятся новой кровавой мясорубки. Вы их можете успокоить?
Конечно, еще раз, абсолютно не о чем волноваться. Сейчас современная российская армия находится абсолютно в другом положении. Сейчас никто не хочет, не заинтересован в том, что, как говорится, были большие человеческие потери. Это абсолютно однозначно. Поэтому это, еще раз подчеркну, сделано для индивидуальных случаев, чтобы была техническая возможность просто не утопать в бюрократии. А с точки зрения, событий, известных в Афганистане, ну, конечно, это была ошибка, и не нужно было туда соваться и так далее. И в данном случае здесь это не совсем корректно сравнить.
А давайте у Александра Гольца спросим, он с нами на видеосвязи. Скажите, а вы вот верите, доверяете тем словам, которые говорит депутат Свинцов о том, что, собственно, ну ничего, это просто формализуется, узаканиваются какие-то уже существующие практики, и ничего страшного не произойдет?
Послушайте, давайте попытаемся сформулировать то, что нам сказал господин депутат. Международная обстановка ужасна, и, может быть, в будущем нам понадобится срочно заключать контракты. В связи с этим мы испекли закон, мы, депутаты, испекли закон, где огромное количество пустот, огромное количество лакун. Мы не очень понимаем, что именно мы хотим сделать. Ну вот, может быть, потом, когда петух клюнет, мы по ходу дела будем этот закон улучшать. Вот если я стараюсь быть максимально вежливым и корректным. Значит, первое. Этот закон, он в принципе гробит всю идею профессиональной армии. Потому что более или менее понятно. что когда людей набирают на полгода, это набирают не военных профессионалов, это набирают пушечное мясо, наемников, чтобы быстро-быстро решить какую-то конкретную военную проблему, и потом, как очень ясно сказала Валентина Дмитриевна, оставить их со своими проблемами. Ну вот типа повоевать немножко на Украине, или повоевать немножко в Сирии, или где-нибудь там еще. Еще, скрипя сердце, можно согласиться, что вот военкоматы будут срочно набирать людей с гражданки вот на такие миссии. Ну, как мы знаем, добровольцы вполне бодро отправлялись на Украину повоевать в Донбассе. Но, конечно, это довольно большая подлость, я бы сказал, со стороны государства, когда оно позволяет командирам за месяц до окончания срочной службы дает право командирам за месяц до окончания срочной службы набирать срочников в армию. Еще раз повторю, у нас есть богатый опыт. Если господин депутат не знает, он может открыть большую литературу. Валентина Дмитриевна, я не сомневаюсь, обеспечит его, если он захочет, соответствующими документами. Что творилось в российской армии в 2005-2008 годах, когда срочно выполнялась программа контрактизации. Когда, я напомню, по два раза контрактниками объявляли сначала десантников Псковской дивизии, а потом их переодевали в форму сухопутную. Когда огромный поток ребят был просто обманут совершенно гнусным образом. И не случайно всеми проклинаемый Сердюков первое, что сделал, он прекратил эту практику. Он сказал, да, контракт, но только с гражданки. Брать только с граждан. Потому что если мы начинаем брать на службу солдат срочной службы, это абсолютно возрождение той гигантской коррупционной пирамиды, которая существовала в вооруженных силах вот в 2005-2008 годах.
Ну, конечно, тут, естественно, возникают сомнения в том, что человек это сделал добровольно. Вот, Андрей, вы можете что-то возразить на эти слова или каким-то образом ответить на реплику Александра Гольца?
Ну, вы знаете, с тех пор прошло уже почти 10 лет, да, если брать 2005, вот уже 11 лет. И все-таки я сторонник того, что не то, что армия, государство уже другое. Сегодня это другая страна, это другие возможности, это другой министр обороны, это другие подходы, это более уже более сильные общественные организации, которые защищают интересы, права, в том числе и военнослужащих. И поэтому я считаю, что сейчас такое просто невозможно. Поэтому, конечно, всегда страхи, они будут присутствовать, особенно в такой щепетильной теме. Я это не спорю, не отрицаю. И наша с вами главная задача сделать такую систему контроля и надзора за вот этой процедурой, чтобы она удовлетворяла все стороны. И мы полностью здесь будем поддерживать любые общественные организации, которые будут желать, иметь возможность, и мы будем помогать им, чтобы у них такая возможность была, контролировать процесс набора этих контрактов, контрактников, заключение этих контрактов, саму суть этого контракта, тексты, пункты, то, о чем вы говорили, да, чтобы и оплата была соответствующая. Я думаю, что это все в процессе вот становления этой процедуры мы с вами отрегулируем вместе. Это не такие большие проблемы. Не обязательно все это вносить в текст федерального закона.
Да, и тем не менее, все-таки непонятно. Андрей, простите, тем не менее, все-таки непонятно. Но если вы уже говорили, что очередь из контрактников, желающих уехать воевать воевать, в Сирию стоит или там куда-то еще воевать. Зачем? Зачем включать вот это звено? Зачем возвращаться к этим срочникам? Пускай они себя отслужат этот год. Захочется им оставаться в армии, но они сами придут и заключат контракт на службу там и на 6, и на 3 месяца, или на 3 года, как им захочется. Для чего их втягивать в эту ситуацию?
Еще раз подчеркну, никто втягивать никого насильно не собирается и не будет. Поэтому здесь опасения, они, ну, как бы действительно преждевременные и беспочвенные. Никто никого не втягивает. Но еще раз подчеркну, некоторые приехали издалека, из регионов. Они хотят иметь определенное будущее, так сказать, пройти тот опыт, который они считают для себя важным и ценным. Поэтому зачем же мы будем запрещать? А еще раз почему объем, так сказать, бюрократии, в том числе и в некоторых подразделениях вооруженных сил, он присутствует. Поэтому вот этот процесс сделан более гибким и мобильным. Здесь какого-то такого, ну, риска я вот лично не вижу.
Да, Валентин. Нет,
закон не бюрократия. Закон должен содержать все необходимые положения, которые будут понятны как представителям государства со стороны, да, заключающих контракт, так и со стороны самого гражданина, да, солдата, будущего солдата. В этом законе вообще ничего нету. И те документы, по которым должен заключаться контракт, они просто как бы оставлены за скобками. Не может быть никакого контроля, и не должно быть никакого контроля, что, кто и как заключает контракт. Механизм должен работать. Для контроля есть военная прокуратура, для контроля
суды,
есть начальники управления по работе с личным составом. Но вся процедура должна быть четко записана. Ведь что такое контракт? У нас же есть государственные служащие. У них контракт вот такой толстый, и все записано. А тут один листочек бумаги, как правило, никогда в руки ребятам не дают. Что они там подписывают, неизвестно. Где-то там Николай Александрович Панков подписывает приказ, и все. Да? Никакой бюрократии. Все должно быть совершенно четко. Вот этот закон не годится никуда. И обоснование его, и в пояснительной записке, в которой написано, что за время общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы
предложения не поступало.
Не поступали, значит, не было никакого общественного обсуждения, не было никакой независимой антикоррупционной
экспертизы. Ну, формально, вероятно, текст был размещен
где-то. Кому-то, каким-то родным и близким кролика, там чего-то такое, собрали каких-нибудь там непонятных людей, да, которые совершенно... К сожалению, и сейчас тоже принуждают к заключению контракта. И все это повторяется. И даже ребят, которые контракты заключают, обманывают в их регионах, вот там, откуда они уезжают, потому что обещают, что ты сможешь привести семью, там будет жилье, у тебя будет большая зарплата. Они приезжают, там развалины, и даже офицерские семьи выезжают. И сейчас это уже обман. На самом деле, не в министре обороны счастье, а в том, чтобы законы выполнялись. А когда такой закон пустой, и когда он непонятно зачем...
Так его как раз очень легко будет выполнять, потому что нет никакой конкретики. Нет,
принуждают. Ну, конечно, бьют меньше, но это не было повода. А если будет повод, если будет план по контракту, то будет как в 2014 году 250 человек собрали в зале, и полковник говорит, кто рапорт не напишет, тех, значит, будем бить там и вообще мордовать. Ну, вот и все, вот и весь порядок.
Ну, там можно же и психологическое давление оказать.
Ну, так, конечно, потому что особенно те, кому сейчас увольняться, ребята. Это всегда была группа риска. Ребята, которым увольняться через 3, 2, 1 месяц. У них всегда вымогают деньги. Им всегда грозят каким-то открытием уголовного дела, чтобы они как-то расплачивались. А тут у них будет угроза, что все равно мы тебя не отпустим, значит, подпишут и не подпишут, за тебя подпишут. Сколько сейчас контрактников, вот этих псевдоконтрактников, мальчишек, призывников, у которых, оказывается, кто-то за них там что-то подписал, и ничего там у них не было никогда. Поэтому
они фактически оказались в кабале.
Это все подлость на самом деле. Я не могу сказать мягче. Потому что нельзя строить армию на обмане. Вот это я точно знаю. 28 лет работы в комитете солдатских матерей моих коллег и меня научили. Если все идет четко по закону, и никто никого не обманывает, тогда даже в самых тяжелых историях всегда как-то получается по-человечески, и всегда государство несет ответственность. Если строится на обмане, все, это
Ну, не говоря уже о том, что, например, меня очень встревожило вот в словах Андрея Свинцова то, что непонятно, что там будет с Украиной после того, как американцы выбрали себе в президенты Трампа.
Что нам Трамп?
И поэтому вот нам нужно что-то делать. Вот скажите, с вашей точки зрения, Андрей, действительно ли, ну вот вы правда верите в то, что вот этот солдат, который год отслужил срочной службы, он будет хорошим солдатом для участия в каких-то операциях за рубежом. Он действительно уже за этот год научился бороться с международным терроризмом и может участвовать в каких-то, ну, так, спецоперациях, ну, не просто как пушечное мясо, вот здесь это несколько раз эти слова повторялись, а как профессионал. Вы верите, что за год можно сделать из человека профессионала?
Ну, вы знаете, давайте вспомним нашу историю и события 41-45 годов, когда в бой шли не то что люди, не видящие, так сказать, не видавшие оружие, а просто там мальчишки, там, и 15-летние, и 16-летние, приписывая себе возраст. Поэтому, конечно, война – это всегда плохо. Но и это всегда, к сожалению, гибель, это всегда трагедия и так далее. Поэтому, конечно, мы прекрасно понимаем, что если будут какие-то небольшие локальные события, то всегда для этого есть высококвалифицированные, проходящие службу по контракту не один год специалисты, профессионалы. Но если мы понимаем, что ситуация очень крайне опасная и требуется быстрая мобилизация, то мы должны иметь возможности ее проводить.
Поэтому, у нас нет, конечно, закона о мобилизации. Закон о мобилизации депутаты не приняли.
То, безусловно, год человек отслужил, он имеет полное представление, он прилетит в Сирию, там потренируется, это не значит, что он будет участвовать в боевых действиях или там в другую так сказать, страну, на какую-то нашу, так сказать, базу и так далее. То есть это сделано не только для того, что он принимал участие прямо непосредственно в боевых действиях, но он может проводить гуманитарную операцию и так далее. То есть здесь не означает, что каждый отслуживший год военнослужащий сразу пойдет в бой, там, в атаку и так далее. То есть количество...
Вероятных,
так сказать, последствий для посещения даже той же самой Сирии. Я напомню вам, что мы, вот депутаты фракции ЛДПР, хотели прилететь в Сирию с такой миротворческой миссией, так сказать, в гости. Там не сложилось по определенным причинам. И тоже это территория, где идут боевые действия. Но вот нам было совершенно не страшно, мы понимали, куда мы летим, зачем. Поэтому если там 20-30 человек прилетят на базу, будут заниматься охраной этой базы, там, но на территории, где идет военное действие, это не означает, что они будут, как вы употребляете фразу, пушечным мясом. Еще раз подчеркну, что вот тех событиях, которые сейчас принимают участие Россия, российские вооруженные силы на территории Сирии, там нет таких вообще событий, где используются наши военнослужащие как пушечное мясо. В принципе, такого невозможно. Поэтому сейчас современное оружие, современная система наведения, слежения.
Да, но при этом вы сами, Андрей, связи. При этом вы же сами сказали, уже не один раз повторили, что ситуация напряженная, неизвестно где, когда, конечно, может понадобиться, хорошо, и нужно срочно.
Вы понимаете, что вот был 41-й год, фашисты напали на Советский Союз. И что, нужно было отсидеться где-то дома?
Перед 41-м годом.
Подождите, но это совершенно другая история. Сейчас...
Как другая? Ну почему другая?
Но здесь-то речь почему идет не другая? О том, что... Речь-то идет не о внешней угрозе, не о том, что кто-то какой? Нападает на страну, а о том, что Россия своих солдат отправляет в другие страны с кем-то там воевать.
Но Украина у нас другая страна, другая. А если они мобилизуют 50 тысяч, а если 100 тысяч, а если им еще помогут какие-нибудь иностранные наемники.
А если с Марса прилетят? Очень демагогия, совершенно вот такая. Нет, абсолютно безосновательная.
Дадим возможность Александру Гольду тоже высказаться. Он с нами на видеосвязи. Александр, с вашей точки зрения, что сейчас происходит? Ну вот на самом деле, что можно услышать что, прочитать между строк, да, услышать в словах Андрея Свинцова. Здесь Россия действительно готовится, у меня сложилось впечатление, к каким-то масштабным наступательным операциям, или что это?
Подтекст, спасибо господину Чудакову, довольно откровенный, что речь идет о подготовке к масштабным военным операциям. Еще раз повторю. В той же Сирии возникли проблемы, потому что при всех блестящих успехах российской авиации кто-то должен воевать на земле. Те, кто воюют на земле, и послушайте, я эти разговоры слышал с Афганистана, то вот не устраивают нас местные, трусоваты они как-то, и оружие бросают. Вот бы наших солдатушек, правых ребятушек направить. Это все я слышал много раз. Ну, опять же, большое спасибо господину депутату за то, что он нам рассказал, что мы собираемся воевать на Украине. Это дорогого стоит, как-то понимание логики тех людей, которые этот закон писали.
Но он все-таки не сказал напрямую, что собираются воевать, то-то, чтобы не вводить никого в заблуждение.
Это он... люди слышали.
Сказал, что вот украинцы соберут, мобилизуют 100 тысяч военнослужащих, плюс иностранные наемники, я не ослышался.
Но это...
Вот для чего нужны эти краткосрочные контакты. Неправда. Я должен сказать еще вещь, которая мне кажется важной. И Сердюков, и Шойгу, за что Сергею Кожугетовичу отдельное спасибо, все-таки выдерживали идею о том, что армия должна рано или поздно стать добровольческой. О том, что идет постепенно контрактизация. О том, что в армии появятся армия будет профессиональным. Вот этот краткосрочный контракт – это профанация, это фактически отказ от идеи, чтобы сделать армию профессиональной. Потому что мы хорошо понимаем, что никакими профессионалами за полгода люди не станут. И если мы уравниваем человека, который осознанно избрал военную профессию, и осознанно подписал этот контракт с тем, кто кого заставили. Или кто решил быстро срубить денег и записаться на несколько месяцев где-то там пострелять, это чудовищная ошибка, как мне кажется, которая совершенно серьезно подрывает основы профессиональной морали вооруженных сил. Но опять-таки мы уже очень ясно говорили о том, как это будет выглядеть в отношении солдат срочной службы.
Да, к сожалению. Мне подсказывают, у нас есть дозвонившаяся Наталья из Москвы, дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я слушаю депутата и поражаюсь, откуда берутся такие депутаты бессердечные, которые собираются мальчишек отправлять на войну, которую развязывает в стране власть, и совершенно не собираются заниматься народосбережением, как это всегда было. То есть абсолютно безразлично, что погибнут на войне дети. Этот закон ни в коем случае нельзя принимать, нужно прислушаться к уважаемым экспертам Александру Гольцу, Валентине Дмитриевне Мельниковой. И поскольку даже не решен вопрос контрактной армии, нет опыта нормального в стране по контрактной армии, как можно быть такими бездушными и заниматься злодейством? Это самое настоящее да. злодейство.
Наталья, ваше мнение понятно. Спасибо за звонок. Мне тут подсказывают, что депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов отключился. Вот, вероятно, у него есть какие-то более важные дела, чем продолжать принять участие в дискуссии. Валентина Петровна, я вам дам возможность ответить что-то. Да, реплика, звонок нашей слушательницы.
Конечно. Я, во-первых, согласна с Александром Гольцем. Профанация – это тоже самое мягкое слово, которое можно сказать в отношении вот этого срыва, фактически идущей хорошей работы по комплектованию нормальному воинских частей. Более того, все забывают, что у нас же кроме Министерства обороны есть еще Министерство внутренних дел. Теперь это Национальная гвардия, и они вообще-то на самом деле вполне себе планируют комплектоваться исключительно контрактниками. Вот. Почему этот закон плох? Потому что у нас есть вот федеральный закон 93-й о предоставлении персонала военного для участия в миротворческих операциях. Здесь черным по белому написано, что персонал комплектуется на добровольной основе военнослужащими по контракту. То есть контрактник тоже должен добровольно согласиться в эти
мероприятия. Куда-то поехать.
И самое главное, что эти военнослужащие должны пройти предварительную специальную подготовку. Когда говорят, вот, миротворческая гуманитарная операция, мы пошлем. Нет, это специальная подготовка, которая помогает людям, участвующим вот в таких миротворческих операциях, не погибнуть и помогать там действительно людям. Посылать воевать, вот эта мечта о 41-м годе, она какая-то извращенная. Вспоминают почему-то сторонники вот этого вот отправки призывников, бог знает куда, они вспоминают с каким-то вот, не знаю, извращенным сладострастием. Вот мальчишки шли, да?
Ну так погибло
сколько мы потеряли людей, потому что тоже страна не готова была к войне.
Ну и кроме всего прочего, тогда речь шла о внешней угрозе, о буквальной внешней угрозе, о нападении, и была объявлена мобилизация. Сейчас-то речь идет совершенно о других вещах.
Это какое-то извращенное понимание, да, что мы... И вообще вот эти законы, которые сейчас принимаются и в которых, по идее, государство должно везде фиксировать свою ответственность, в части подготовки, в части процедуры вот это заключение контракта, то есть гарантий каких-то, да, в части потом компенсаций, все эти законы, они пустые для того, чтобы добиться какого-то результата положительного, да, чтобы люди получили документы, страховые суммы, там, семья, пенсия, потеря, кормильца.
Ну, все гарантии,
чтобы столько приложить сил, понимаете, вот на самом деле. У нас сейчас, например, просто жуткая история, да, обратилась мама погибшего на Украине офицера, он похоронен там. Она хочет, чтобы тело захоронили дома. Где тело? Как вести? За чей счет? С какими документами? Это такая трагедия. Это же просто страшно. Я, да, конечно, вот когда в Боснии воевали наши добровольцы, они были дикие гуси, они были там псы войны, они там похоронены, привести их никакой возможности нет, потому что как бы, ну, военные преступники. Но тут-то, да, человек был послан государством. Что же вы делаете с матерью? Зачем вы заставляете вот так вот мучиться людей? У нас мальчишки, которые попали в плен в 2014 году, вот десантники заблудившиеся, они до сих пор не могут получить свои медицинские документы из госпиталя, в которых написано, там, у кого там травма была, у кого там контузия была. Прошло 2 года, они стали плохо себя чувствовать, у них какие-то проблемы, они связаны с тем, что там, ну и били их, конечно, да, и там всяко бывало, хотя они недолго были в плену. Документы не выдают медицинские. Это какие дряни должны быть, да, для того, чтобы человек не мог сейчас получить лечение, потому что у него ничего не написано.
Да, Россия же не воюет на российских военнослужащих.
Чтобы им заплатили Украины страховки по травме 50 тысяч. 2 года комитет солдатской матери Костромы там бились женщины прямо как львицы за эти деньги. Не хотело государство. Ничего не... Идите вон.
А теперь предлагает еще и за границу отправлять. Александр из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущий, все, кто слушает и смотрит «Радио Свобода». У меня вопрос к Гольцу, уважаемому. А вот скажите, пожалуйста, вот вам не кажется ли, это такая моя гипотеза, что мы как-то для того этот закон принимаем, чтобы вот не только в Сирии, но и на постсоветском пространстве что-то, так скажем, готовимся к чему-то на постсоветском пространстве. Ну, как-то у нас многие сегодня постсоветские страны себя ведут неправильно по-нашему. Вот, может быть, вот там к Казахстану готовимся, несмотря на то, что там Назарбаев сильный. Может, к Беларуси вот там готовимся.
Да, Александр, понятен ваш вопрос. Ваш вопрос понятен. И теперь к Александру Гольцу я попрошу ответить. К чему готовится Россия-то?
Конечно. Нет, ну, знаете, благодаря усилиям Сердюкова и отчасти Шойгу, российская армия приняла вполне определенную конфигурацию. Это вполне себе эффективные вооруженные силы, но готовы в силу численности выполнить ограниченные задачи. А вот если существует некий патриотический восторг по поводу нашей армии. И результатом этого восторга является то, что на армию вешают все новые и новые задачи. И ее возможности приходят в противоречие с желаниями высокого начальства. Вот этот законопроект, он ровно рожден, он является попыткой реализовать имеющимися возможностями высокие желания начальства. А именно, быстро-быстро, на случай, когда военные действия станут широкомасштабные, вспомним, что говорил нам уважаемый депутат, быстро-быстро набрать или заставить людей служить в вооруженных силах. Вот, собственно, и, конечно же, это не обязательно может быть Сирия, это может быть ближнее зарубежье, конечно, да.
Да, спасибо, Александр. Спасибо, у нас немножечко пропадает связь с вами по скайпу, и совсем не так много времени остается до окончания программы. Валентина Дмитриевна, а что делать-то? Ну вот в трех чтениях законопроект принят. Еще есть сито Совета Федерации, на который надежд мало, конечно, и есть, собственно, подпись президента, после чего этот законопроект станет законом и начнет действовать. Можно как-то сейчас повлиять на эту ситуацию, добиться того, чтобы вернули его на доработку или вообще отказались от этого закона?
Очень сложно, потому что, к сожалению, в Совете Федерации Комитет по обороне и безопасности возглавляют люди, которые были в предыдущей Думе, и которые тоже не понимают, что, включая в закон непонятные термины, да, пресечение международной террористической деятельности, и прописывая четко порядок выполнения этого закона, они на самом деле вообще разрушают, Александр правильно сказал, они разрушают уже созданные вооруженные силы.
Угу. Вот. Да, но они мало того, что они разрушают, как вы говорите, созданные силы, они еще пугают людей. Вот что делать родителям-то? Прятать своих мальчишек, отправлять на учебу за границу, собирать справки?
На самом деле, я не знаю, что родители, я знаю, что молодежь лучше понимает, что происходит. В любом случае, мы всегда говорим призывникам и говорим солдатам по призыву, когда они звонят и говорят, вот нас собирали, сказали, что подписали. Мы говорим, никогда не подписывай ничего, чтобы тебе не дали копию, да? Вот если тебе дают копию документа, ты можешь подписать. Тогда ты можешь прочитать спокойно, обжаловать, если что-то надо. А так подписывать, что попало, никогда нельзя. Вот это вот... Не надо бояться отказываться от того, что тебе навязывают, к чему тебя принуждают. Потому что тебя принуждают всегда к чему-то очень нехорошему для тебя. Если что-то хорошее, тебе его предложат, и объяснят, и расскажут, и документ правильный дадут. А если тебя пугают, вот подпиши, или тебе будет хуже, значит, этого ничего подписывать не надо.
Ну, могут же просто врать откровенно, не рассказывать.
Ну, подписывают, все. Да, нет, ну, подписывают. И подписи не собирают, и там эти рапорты лежат, подписанные одной рукой, конечно. Но надо контролировать. Если родители готовы контролировать ситуацию, значит, будет более-менее нормально. И детям своим говорить, что... Не верь, не бойся, не проси.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Грани времени». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была Валентина Дмитриевна Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. На видеосвязи с нами был военный обозреватель Александр Гольц. И также некоторое время по телефону с нами был депутат Государственной Думы России Андрей Свинцов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Свобода, приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».